маленький Тумай. Каланак, что значит «черный змей», 47 лет служил индийскому правительству всеми способами, доступными слону. Когда его поймали, ему уже минуло 20 лет, следовательно, теперь он приближался к 70 годам. Зрелый возраст для слона. Каланак помнил, как однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку, и он вытащил орудие из глубокой грязи. Это случилось до Афганской войны 1842 года, когда он еще не вошел в полную силу. Мать Каланага, Рада Пиари, Рада Дорогая, пойманная в одно время с ним, раньше, чем у него выпали маленькие молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неминуемо попадают в беду. И Каланаг скоро осознал справедливость ее слов, потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. Итак, не достигнув 25 лет, он перестал бояться чего бы то ни было, приобрел всеобщую любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии. За ним ухаживали больше, чем за его собратьями. Работал он много. Во время похода в Верхнюю Индию Каланаг переносил палатки, по 200 пудов палаток сразу. Однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих дней везли по воде. В неизвестной ему стране, где-то далеко от Индии, его заставили нести на своей спине мортиру. И там, в Магдале, он видел мертвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили солдаты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. Прошло 10 лет. Каланага отослали в страшную страну Али-Мушет, где его собратья умирали от голода, холода, падучей болезни и солнечных ударов. Позже его послали на несколько тысяч миль южнее, чтобы он таскал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на лесных дворах Моулмена. В этом месте он чуть не убил непокорного молодого слона, отказавшегося выполнить свою долю работы. Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими десятками других слонов, выдрессированных специально, помогать людям ловить диких слонов в горах Наро. Правительство Индии строго охраняет слонов. Существует целый департамент, все дело которого состоит в том, чтобы отыскивать их, ловить, укрощать и рассылать повсюду, где требуется их труд. Каланаг имел полных 10 футов роста. Его клыки были отпилены, так что от них остались только куски в 5 футов. Концы их оковали пластинками меди, чтобы они не расщеплялись. Тем не менее, он мог действовать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон своими настоящими заостренными бивнями. Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы. Наконец, 40 или 50 диких чудовищ попадали в последний загон, и большая опускающаяся дверь, сделанная из связанных вместе стволов деревьев, падала позади них. Тогда, по слову команды, Каланаг входил в этот полный фырканье и воплей пандемониум, обыкновенно ночью, когда мерцание факелов делало затруднительным правильное определение расстояний, и, выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней, принимался бить его и гонять, пока тот не затихал. Люди же, сидевшие на спинах других ручных слонов, накладывали веревки на более мелких животных из стада и связывали их. В смысле приемов борьбы не было ничего неизвестного Кала-Нагу, старому умному черному змею, потому что в свое время он не раз противостоял нападению раненого тигра. Изогнув вверх свой мягкий хобот, чтобы спасти его от боли, он быстрым серпообразным движением головы, который придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, что тот боком взлетал на воздух. Сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими громадными коленями и не поднимался, пока вместе с выдохом и воем из зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что Кала-Наг поднимал за хвост. «Да, — сказал большой Тумаи, погонщик Кала-Нага, сын черного Тумаи, который возил его в Абиссинию, и внук слонового Тумаи, видевшего, как Кала-Нага поймали. Да, черный змей ничего не боится, кроме меня. Три наших поколения кормили его и ухаживали за ним, и он увидит, как это будет делать четвертое».
«Он боится также меня», — сказал одетый в один набедренный лоскут маленький Тумаи, выпрямляясь во весь свой рост. Это был десятилетний старший сын большого Тумаи, и по местному обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Кала-Нага и взять в руки тяжелый железный анкас — палка для управления слоном, который стал совсем гладким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чем говорит, так как родился в тени Кала-Нага. Раньше, чем научился ходить, играл концом его хобота, а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Кала-Наг также мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не подумал бы убить его в тот день, когда большой Тумаи принес коричневого крошку под клыки черного змея и приказал ему поклониться своему будущему господину. «Да, — сказал маленький Тумаи, — он боится меня». И мальчик большими шагами подошел к Кала-Нагу, назвал его толстой старой свиньей и заставил одну за другой поднять ноги. «Да, — сказал маленький Тумаи, — ты большой слон!» И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова своего отца. «Правительство может платить за слонов, но они принадлежат нам, могутам, погонщикам, карнакам. Когда ты состаришься, Кала-Наг, какой-нибудь богатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры, и тогда у тебя не будет никакого дела. Ты будешь только носить золотые серьги в ушах, золотой хавдах, рот седла, на спине и вышитое золотом сукно на боках, и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, о Кала-Наг, я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами бегут люди с золотыми палками, крича «Дорогу королевскому слону!» Хорошо это будет, Кала-Наг. А все же не так хорошо, как охота в джунглях».
«Хм, — сказал большой Тумаи, — ты мальчик дикий, как буйволенок. Это бегание по горам не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар и не люблю диких слонов. То ли дело кирпичные сараи для слонов с отдельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело плоские широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю я передвижных лагерей. Вот бараки в Кавнапуре были мне по душе. Рядом помещался базар,
и работа продолжалась всего 3 часа. Маленький Тумай помнил кавнапурские слоновые сараи и промолчал. Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь. И он прямо-таки ненавидел широкие плоские дороги с ежедневным собиранием травы в фуражных резервных местах и долгие часы, во время которых ему оставалось только наблюдать, как Каланак беспокойно двигается в своем стойле. Маленький Тумаи любил подниматься по узким тропинкам, доступным только слону, углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии многих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи и павлины разбегаются из-под ног Каланага, находиться под ослепляющими теплыми дождями, во время которых дымятся все горы и долины, любоваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не может сказать, где он остановится на ночь, осторожно гнать диких слонов, присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком вливаются в огороженное пространство, точно валуны, падающие вместе с лавиной, и, понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжелые врытые столбы, но тотчас же отбегают назад, испуганные криками, пылающими факелами и залпами холостых зарядов. В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. Тумай же был полезен, как 3 мальчика. Он поднимал свой факел, раскачивал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился, когда слонов начинали выгонять из ограды. Когда Кеддах, название загона, превращался в картину конца мира. И людям приходилось переговариваться знаками, потому что их голосов не бывало слышно. Маленький Тумай взбирался на верхушку одного из дрожащих столбов ограды. Его выгоревшие коричневые волосы развивались, падая на плечи, и в свете факелов сам он казался лесным духом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонкие громкие восклицания, предназначавшиеся для Каланага и раздававшиеся, несмотря на крики, топот, треск рвущихся веревок, на стоны связанных слонов.
«Маил! Маил, Каланаг!»
«Вперед, вперед, черный змей!»
«Дандо! Клыком его!» «Самала! Самала!»
«Осторожней, осторожней!»
«Маро! Маро!
Бей его, бей!»
«Арре! Арре! Ай-яй! Кях!»
— кричал он. Дравшиеся Каланаг и дикий слон раскачивались из стороны в сторону, пересекая Кеддах, а старые ловцы вытирали пот, попавший им в глаза, находя время кивать головой маленькому Тумае, который от радости извивался на верхушке столба. Но не только извивался. Раз Тумай соскользнул вниз, шмыгнул между слонами и бросил упавший на землю свободный конец веревки загонщику, старавшемуся овладеть ногой непокорного слоненка. Маленькие слоны всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые. Мальчика заметил Каланаг, поймал его хоботом и передал большому Тумае, который тотчас же отшлепал сына и посадил обратно на столб. Утром отец отругал его и сказал: «Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен и палаток, что тебе еще нужно принимать участие в ловле слонов, маленький бездельник? Эти глупые охотники, получающие меньше меня, рассказали о случившемся Петерсону Сахибу». Маленький Тумай испугался. Немногих белых людей знал он, но Петерсон казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддахов. Именно он ловил слонов для правительства Индии и лучше всех остальных живых людей знал повадки этих животных.
«А что же случится теперь?» — спросил маленький Тумай.
«Что случится?» — Да самое худшее. Петерсон-сахиб сумасшедший. Разве в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, пожалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал бы в полных лихорадкой джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоптали слоны в Кеддахе. Впрочем, может быть, эта глупость закончится благополучно. На будущей неделе ловля прекратится, и нас, жителей долин, пошлют в наши деревни. Мы будем расхаживать по гладким дорогам и забудем о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных осамских жителей джунглей. Каланак слушается только меня, а потому мне приходится вместе с ним входить в Кеддах. Дрянной, злой, негодный сын мой. Пойди вымой Каланага, позаботься о его ушах. Посмотри, чтобы в его ногах не было шипов. Не то, конечно, Петерсон-сахиб поймает тебя и сделает охотником. Заставит ходить по следам ног слонов, и ты, по его милости, станешь настоящим медведем джунглей. Фу! Стыдно! Пошел прочь!» Маленький Тумайя ушел, не сказав ни слова. Но, осматривая ноги Каланага, он поведал ему обо всех своих огорчениях. «Не беда», — сказал маленький Тумайя, отгибая край огромного правого уха слона. «Петерсону-сахибу сказали мое имя, и, кто знает? Ай! Вот какой большой шип я вытащил из твоего уха!»
Несколько следующих дней слонов готовили к переходу. Собирали их вместе, вновь пойманных диких животных водили взад и вперед, поставив каждого из них между двумя ручными слонами. Это делается, чтобы они не доставляли слишком много хлопот во время спуска в долину. В то же время люди собирали войлок, веревки и все, что могло понадобиться в дороге. Петерсон-сахиб приехал на одной из своих умных слоних, Пудмини. Он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий сезон подходил к концу. Теперь за столом под деревом сидел туземный писец и выдавал жалование карнакам. Получив плату, каждый погонщик отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при Кеддахах и жившие в джунглях круглый год, сидели на спинах собственных слонов Петерсона-сахиба или стояли, прислоняясь к деревьям, держа ружья и смеясь над уезжавшими погонщиками. Смеялись они также, когда вновь пойманные слоны разрывали цепь и убегали. Большой Тумайи подошел к песцу вместе с маленьким Тумайи, державшимся позади него, и при виде мальчика Мачуа Аппа, главный охотник, понизив голос, сказал своему другу: «Вот хороший мальчишка. Жаль, что этот молодой петушок джунглей будет прозябать в долинах». Надо сказать, что у Петерсона-сахиба был острый слух, как и подобает человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшумного из всех живых существ, к шагам дикого слона. Лежа на спине Пудмини, он повернулся и сказал: «Что такое? Я не слышал, чтобы между карнаками долин был хоть один человек, который сумел бы опутать веревкой хотя бы мертвого слона». «Это не взрослый, а мальчик. В последний раз он вошел в Кеддах и бросил нашему Бармао конец веревки, когда мы старались оттащить слоненка с пятном на плече от его матери». Мачуа-Аппа показал пальцем на маленького Тумайи. Петерсон-сахиб
посмотрел на него, и маленький Тумаи поклонился до земли. Он кинул веревку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном загоне. Как тебя зовут, малыш? Спросил мальчика Петерсон Сахиб. Маленький Тумаи так испугался, что не мог говорить, но позади него стоял Каланак. По знаку мальчика черный змей схватил его своим хоботом и поднял на один уровень со лбом Пудмини. Теперь Тумаи очутился против великого Петерсона Сахиба и закрыл лицо руками, потому что, когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все другие дети.
«Ого!» — улыбаясь в усы, заметил Петерсон Сахиб. «А зачем научил ты своего слона этому фокусу?»